Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня добровольцы-ремонтники в нашем проекте Синодального отдела по благотворительности Дмитрий Захаров и Роман Лайко. Также Дмитрий возглавляет службу, социальную службу.
Организует
социальную службу при храме Воскресения Славущего в Успенской Вражке. И наш давний тоже гость, да, уже не раз становился,
нет,
да,
один раз
добрый день. Гостем становился.
Один или два, я уже запутался.
Привет, да, привет.
Добрый день.
Друзья, да. Добрый день.
Дорогие друзья, для тех, кто не знает, я, конечно, думаю, что многие знают, но кто не знает, у нас сейчас прямо каждую неделю выезжают группы добровольцев-ремонтников в Мариуполь восстанавливать частные дома нуждающихся людей, пожилых, инвалидов, многодетных семей. Этот проект организовала Русская Православная Церковь, взяв на себя ответственность за помощь тем людям, у кого разбита крыша, у кого выбиты окна, кому сложно вот самому это все починить. И вот эти частные одноэтажные домики, иногда двухэтажные, но, тем не менее, все равно очень в тяжелом положении находящиеся, все это делают эти домики простые люди, такие, как мы с вами. И вот рядом с нами сейчас вот эти замечательные добровольцы, которые решились поехать, и, наверное, очень интересно узнать у них, как вообще вы решили поехать. Вот с этого, наверное, надо начать, да? Почему вы решили поехать? Да?
Я только хотела еще добавить, что жители этих домиков, как правило, самые незащищенные люди, которые не смогли по каким-то причинам уехать или которых не забрали в более безопасное место родственники, они вынуждены, то есть это старики, инвалиды, матери-одиночки с маленькими детьми, они вынуждены жить вот в этих развалинах без крыш, с выбитыми окнами, просто потому что им некуда деваться. И, соответственно, люди, которые ездят в свое свободное время на неделю для того, чтобы дать этим людям крышу над головой, в общем, делают весьма благое дело. Как вы оказались в их числе?
В их числе я оказался по служебной необходимости.
Так,
рассказывайте. Я не мог туда не поехать. Я, как Василий Васильевич сказал, я организую приходскую службу помощи храма Воскресения Славущего на Успенской Вражке в Москве. И когда года полтора назад проект начался...
В марте 23-го.
Да. Я узнал про то, что придумала наша церковь. Мы сразу решили, что нам там нужно быть.
Нам туда.
Нам туда, да. То есть это вот это то дело, которое обязательно нужно попробовать, которым обязательно нужно поучаствовать. И, разумеется, я туда должен был ехать первый, потому что, знаете, как в армии, как бы делай, как я, да, вот все добровольчество, оно строится вот именно на этом. Только туда уехав, только там посмотрев все, как организовано, да, можно уже за собой вести туда команду людей, там, прихожан, друзей прихожан, всех звать, вот. Поэтому, в принципе, я попал туда по долгу службы. Но я очень рад, что я туда попал. Это вообще церковь дала хорошую возможность сделать доброе дело, которое 100% оно запомнится. То есть вот бабушка, которому мы починили крышу, она эту крышу будет помнить до конца своей жизни.
И молиться за тебя.
Да, и это я говорю, не, как бы это не мои слова, это слова там бабы Вали, которой мы отремонтировали крышу, которая... Мы на самом деле часто туда приезжаем там, по разным там, другим вопросам, да, но каждый раз мы заезжаем в Мариуполь, каждый раз мы заезжаем к ней, она так рада нас видеть и говорит, что, слушайте, вот вы мне крышу сделали, все, у вас вот теперь есть там бабушка Валя в городе на море, у нас тут вообще лето отличное, вообще приезжайте к нам. То есть там, понимаете, тут как-то бонусы от доброго дела, они пошли сразу, помимо того, что это дело, а, нужное, б, интересное, в, не такое сложное, это простое способ сделать доброе дело, и результат ты видишь своими руками. То есть это же круто, когда вот крыши не было, а вот раз, она есть, и ты такой, о!
Очень хорошая оговорка, мне прям понравилось. Результат ты видишь своими руками. Вот в ней прям такая вот вкус поэтический есть такой немножко в этой.
Хорошо, да, спасибо. Вот, потому что сложно же делать какое-то дело, когда результат вот этими руками или глазами, или вообще вот как бы ты его не видишь. А тут раз, и вот все перед тобой.
Роман, а как вы оказались в этой истории?
В прошлом году
я занимаюсь сайтом нашего храма. Это храм Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Подолино.
Это Подмосковье,
и,
да?
Да, Подмосковье, там вот недалеко от Сходни. И пришло нам указание, распоряжение разместить на сайте рекламу как раз вот добровольческих строительных отрядов в Мариуполе. Я рекламу размещал, это было лето. Я уже к тому моменту сходил в свои отпуска, но подумал, что вот в следующем году это как раз то дело, которое надо сделать. Найти недельку. И вот, и потом про это забыл, правда, потому что суета, очень много дел всего. Вот. А потом супруга посмотрела Парсуну с Ириной Худяковой и как-то говорит: я пойду запишусь. Я говорю: так, подождите, я должен всегда первым, я глава семьи. Вот, и я быстренько побежал, записался первым.
А после Парсуны Ирины Худяковой она куда хотела записаться?
Она хотела, нет, она хотела записаться...
На курсы?
Ну, даже не на курсы, поехать просто в больницу помочь в Донецк.
А, в Калинино.
Вот, да. Но там разные направления, вот анкеты.
Это тоже организуется что... на дальний отдел по благотворительности, если что, и всю информацию можно найти на сайте помочьвбеде.рф, одно слово пишется.
Угу. Вот, и как раз смотрели, мне хотелось сходить Великим постом, съездить, успеть как-то, то есть, потому что Великий пост тоже время такое особенное. Вот, я подумал, что я строитель так себе, просто домашние работы, что-то собрать, приколотить, там, починить, такую мелочь. Но нужны все, мне сказали, нет, можно и даже без опыта. Хотя вот сейчас, кстати, открылись курсы, и можно за несколько дней научиться кровлю делать. Это полезно, вот, чтобы сразу приехать и сходу.
То есть помочь. Отложенный эффект, с одной стороны, а с другой стороны, жена, которая, как говорится, уже дала стимул, нужно было ее опережать, да?
Да, но все-таки нет, но надо поехать немножко, конечно, немножко волнительно, вроде бы так звучит, потому что мы как бы здесь сидим и смотрим только из новостей, вот, но подумал, хорошо, отлично, сыну сказал, что давай поедем со мной.
Вот это интересно, сыну сколько лет?
Сын 14 лет, 8 класс, он, конечно же, сказал хорошо.
Еще бы неделю школы пропустить.
Да, причем мы пропустили именно неделю школы. Вот.
Но знаете ли, не каждый сын согласится в Мариуполе провести неделю.
Ну, на самом деле, сын немножко, конечно, согласился, потому что так у нас принято соглашаться с папой, но маме сказал, что папа меня даже не спросил вроде бы, а может, я и не хочу, а что я там буду делать с мужиками, ехать, тяжело работать, я все-таки еще пока не очень. Вот. Мы поговорили и сказали: Андрюх, мы едем вместе, на своей машине едем, да, ты даже сядешь вперед за штурмана, будешь помогать мне с картой разбираться там все, вот, все будет хорошо, ты прямо увидишь, что будет интересно и точно тебе запомнится. И вот тут маленькие чудеса, мы же все-таки о чудесах тоже. Андрюшка, так сына зовут, он молился, чтобы ему как-то вот тоже какие-то там свои страхи, и поэтому мы приходим утром в отдел, кто сядет нам в машину, должно быть сесть 3 человека. И нам говорят: да нет, у нас, в принципе, есть и «Газель», поэтому к вам только сядет 2 человека, вот одна женщина и молодой парень. То есть вот этих мужиков взрослых, с которыми ему не получится нормально пообщаться, нет, молодой парень Иван, очень хороший, они с Андреем сдружились сразу и прям до сих пор общаются, они вместе работали там, ну то есть и все пошло вот совсем... не так, как Андрей боялся.
Но исходя из нашей беседы до этого эфира, вы рассказывали, что старшие родственники без воодушевления отнеслись.
Ну,
к этой
родители немножко,
затеи.
Да, мои родители немножко сказали: ну, сам понятно, едешь, дело полезное, хорошо, все, но вот все-таки ребенок, а вдруг что-то там. Но на самом деле отец хорошо тоже сказал: надо. Это мужское дело, это правильное воспитание, сын едет с отцом, в общем, все правильно. Ну, а бабушка, понятно, немножко. Но бабушке, честно говоря, мы сказали чуть попозже.
А что именно, о чем она переживала именно? Что ребенок что-то не то увидит?
Ну, или... вдруг вот у нас же были картинки, да, вдруг он там будет ходить, наступит на что-то, вдруг там будет, ну, какие-то остатки.
Что-то
там
прилетит, да?
Да, ну, как-то мы сказали, что ничего не прилетает, будет рядом со мной, отходить от меня не будет никогда, ну, понятно, что мы будем всегда вместе в одной бригаде работать. Ну и нормально. Дочка с женой молились за нас, пока мы ехали как за путешествующих. Молитвословие потом было заложено.
Ну а как вот действительно, насколько эти опасения оправданы? Вот действительно там в Мариуполе как-то
нет,
опасно?
Нет, там в городе нет даже военных патрулей, условно говоря, которых я бы ожидал увидеть. Нет, город... Понятно, что видно, что город после таких событий. дом один отреставрированный, один не отреставрированный. То есть это видно, но сейчас там ничего такого нет. Никаких звуков. Ну, по трассе, пока едешь в Ростов, больше увидишь военной техники, чем потом в Мариуполе. Стройка, большая стройка, очень много, где надо приложить своих усилий.
Дима, ты сталкивался с какими-то, ну, не знаю, небезопасными моментами в Мариуполе?
В Мариуполе нет. У нас, как бы, у нашей, у моей команды, ну, наверное, немалый опыт нахождения на, как бы, на территории и Запорожской, и Луганской, и Донецкой областей. Мариуполь, да, Мариуполь безопасный город, в него безопасно доезжать, это не так сложно сделать, да, и дорога хорошая. Вот. Мне кажется, тут просто срабатывает в голове, знаешь, отсутствие какой-то информированности. Или же, например, наоборот, человек смотрит много новостей, да, идет там специальная военная операция, да, идут боевые действия. И все это как бы вмешается в одну кучу, и непонятно, где, что происходит. По сравнению с тем, где мы были в разных местах. Это и там и Донецк, и Северодонецк, и Лисичанск, и Токмак, и Литополь. Мариуполь. Мариуполь, наверное, самый безопасный город. Вот. Другой разговор, что, конечно, если ты туда едешь, все-таки надо понимать, куда ты едешь, что какое-то, наверное, такое разгильяйство там будет не сильно уместно. Но, с другой стороны, оно не сильно уместно и в Москве тоже.
Не будьте разгильдяями, дорогие друзья. Советую Дмитрия Захарова, да, в эфире «Радио Вера».
Соберитесь, поехайте и сделайте серьезное, доброе дело. Это не так сложно.
Да, и чтобы присоединиться к этому доброму делу, вот сейчас как раз я буду объявлять, как это сделать. Так что, дорогие друзья, можно записать, достать ручку, взять бумажку, либо запомнить, это несложно. Можно это сделать по номеру телефона. Позвоните 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Сразу скажу, что звонки бесплатные, они принимаются круглосуточно, и даже если вы захотите, вот будете ходить вот как Роман в течение целого года, а потом решите в 2 часа ночи все-таки вот встанете ночью, да, вот скажете супруге: извини, я пойду позвоню, запишусь на добровольцы-ремонтники. Вы это сможете сделать без проблем, и нужно сказать, что даже если вы живете не в городе Москва, или не в каком-нибудь другом замечательном городе, а живете в каком-нибудь поселке, тоже все неважно. Главное, что можно позвонить из любой точки страны, и мы очень ждем добровольцев из любой точки страны. Это важно тоже, чтобы мы понимали, что это не московский проект. Мы действительно все организуем в плане того, как добраться, да, из Москвы, но нужны добровольцы со всей страны.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о добровольцах-ремонтниках Синодального отдела по благотворительности с Дмитрием Захаровым и Романом Лайко.
Насколько я понимаю, вы оба точно ни разу не строители и не ремонтники.
Нет, совсем.
Чем вы там занимались? Как человек без профильного образования может работать на стройке?
Но мне, конечно, было бы сейчас хорошо бы так рассказать, что я приехал без профильного образования, там, взял молоток, взял там вот и построил крышу. На самом деле не так, потому что больше, конечно, мои обязанности были организационные. Все началось тоже в какой-то степени с циркуляра, который пришел в храм, и что вот давайте как-то поучаствуйте в проекте. Но нам, прихожанам храма Воскресения Славы Ищенова в Успенском Рашке, нам важно поучаствовать в проекте всем вместе, потому что вот этим самым мы собираем и общину приходскую, этим самым мы собираем приходскую службу помощи. Поэтому моя задача была организовать команду и всем централизованно туда поехать. В команде у нас были разные прихожане, причем и прихожане, и друзья прихожан. Было несколько ребят, которые вообще к нашему приходу не относятся. У меня был эфир на радио «Спутник», я рассказал, куда мы поедем. Несколько ребят позвонил, говорит: я с вами хочу. Вот, все, отлично, мы их взяли. И по приезду на место выбирали бригадиров из, как бы, среди тех, у кого-то есть хотя бы какое-то инженерное образование, хотя бы какие-то такие навыки.
У кого руки растут.
Да.
Знаешь, что такое лейка?
Женя Лупов, прекрасный вообще парень из Санкт-Петербурга, вызвался, все, и вот стал бригадиром. Но там нет ничего такого суперсложного. Я помню, например, как я с дедушкой в 14-15 лет мы душ с туалетом на садовом участке строили. Это было очень вообще интересное дело. У меня была такая толстая книжка.
У тебя лего просто не было там.
Лего не было, да, все правильно, как раз, я хотел как раз сказать. Вот, то есть в этой книжке было написано, как сложить печку из этих кирпичиков, там какие-то порядовки называются, еще что-то, ну вот. То есть с этим разобраться может кто угодно, плюс на месте помогали координаторы и бригадиры от синодального отдела, которые, собственно говоря, с их помощью, да, мы тогда отремонтировали три объекта. Второй раз, когда мы ездили этой весной уже, то есть вот та поездка, она показала, опять же, там, моей команде, нашей команде, что туда надо ехать, что там делать, как это делать. У нас ребята, прихожане, например, Алексей Новосельский, он специально весной пошел на курсы плотников, вот просто в инициативном вот это, да, порядке, да, что я хочу выяснить вообще, как чего, Владыка хорошо на встрече сказал, что каждый может забить гвоздь, но не каждый может не попасть по пальцу, вот, и... Лёша пошел, чтобы вот научиться забивать гвоздь, не попадать, отучился эти курсы, потом выяснилось, что отдел открыл еще одни курсы ремонтников, которые, несомненно, очень нужны для чего? Чтобы вот эту вот неделю проводить с эффективностью там, чтобы вот не просто туда приехали, да, море, хорошо, нам все объяснили, что надо делать, мы пока в тему вошли, пока то, пока сё, потом раз уезжать надо. Лучше здесь, в Москве, поучиться, туда приехать и эффективно все использовать. И у нас, мы в апреле, когда ездили, у нас так получилось сделать. То есть мы приехали уже более такой слаженной командой, обученной командой. Но опять же, у нас был один парень, Михаил, который новенький присоединился. Он в команду влился, и мы отличную крышу сделали.
Я здесь сразу дам пояснение, что не обязательно проходить курсы, если вы даже из... не обязательно, например, если человек не из Москвы или не из Московской области, он не может приехать на эти курсы, это понятно. Его всему обучат на месте в Мариуполе, поэтому главное – это ваше желание, главное – записаться, все детали уже потом выяснится. Роман, вот Дмитрий, ты рассказал, что он там делал, и мы с этого начали. Вы-то что делали? Как вы это видите? Какая ваша была функция там?
Да, можно приехать действительно просто с прямыми руками, с относительно прямыми. Там есть, помимо крыш, есть еще помощь, надо что-то внутри уже сделать, какую-то отделку сделать, когда уже крыша есть, и вот там надо людям помочь. И поэтому можно было погрунтовать стены. Ну, это валиком макнули в грунтовку и мажем стены. Это несложно, совсем несложно. Вот, можно что-то поклеить, побелить, покрасить, вот. И дальше, правда, смотришь, как показывает один кто-нибудь. Всегда найдется в команде кто-нибудь, один мужчина, который поопытнее уже. Вот он говорит, да, будем там для крыши, надо было делать опалубку, чтобы потом стропильную систему крепить. Вот здесь надо прибивать, ну, присверливать деревянную опалубку. Показал, мы пошли делать, и он даже потом в конце посмотрел через там 2 дня и говорит, у вас получилось лучше, чем у профессионалов. Вы, наверное, так старались, боялись ошибиться, что у вас просто натянул уровень, и там все, говорит, идеально.
А сын вот что делал там?
Все то же самое. И грунтовал, и с перфоратором сверлил стены, и молотком, все то же самое.
Вот. Я вспоминаю, что когда мы ездили, снимали историю про волонтеров синодального отдела строителей в Мариуполе, у них даже были женские бригады. И было, да, несколько домов, где на крыше работали только девочки. То есть, в принципе, работа найдется каждому. И если даже вы не хотите лезть на крышу, можно работать водителем или готовить.
Да. Но я вот добавлю, как участник, да, и как бы сторонний участник, да, то есть я могу засвидетельствовать, что церковь дает все возможности на месте, чтобы там приложить свои руки. То есть если ты туда едешь с настроем поработать, то к этому настрою все приложится. Город дает необходимые материалы. Старшие товарищи подсказывают, куда этот гвоздь там забивать, чего там надо делать, да. А у нас, например, вот в команде Дмитрий тоже ездил, он так чуть больше 50 ему, он по состоянию здоровья много что-то делать не мог, да, но тем не менее он был и автоволонтером, который всех отвез в Мариуполь, и на стройке тоже помогал, привозил, там, отвозил, плюс еще там готовил кофе и чай, чтобы мы могли там днем перекусить. То есть, если вы едете именно с настроем поработать, то участники проекта это все восполнят. И как раз по результату он обязательно будет.
А вот мы немножко, мне кажется, в тени оставили вопрос о том, а кому, собственно, помогают волонтеры, о чем идет речь. То есть, вот, может быть, вы опишете портрет вот тех людей, да, кому приходят волонтеры ремонтировать их дома. Может быть, вам кто-то особенно запомнился. Расскажите про них.
Ну, вот у нас было две женщины. Это одинокие женщины, уже достаточно взрослые, то есть за 70. Одна так получилось, что в квартире, то есть у нас там есть еще совсем немножко, но объектов в многоэтажке, да. Вот, ну, там ей надо было помочь восстановить, у меня тоже разрушенная квартира была. Вот, и вторая такой же возраста женщина, одинокая тоже, в частном доме. И вот, ну, им не помог. Ну, то есть, понятно, что государство дало компенсации, какие-то там еще вещи, да, но просто кто-то должен сделать, кто-то должен помочь. Денег нанять бригады, ну, это им не хватит. Вот, и так бригаду искать, как это все сделать. А потом надо их еще, помимо, пока работаешь, можно их даже немножко послушать. Просто не то, что там что-то им самим рассказывать, но вот мы так приходили, нам сначала рассказывали, здесь опять пригодился мой сын в том плане, что им было приятно видеть,
молодых,
что приехал, да. И вообще им очень приятно, они спрашивают, откуда приехали, и вот у нас там с Калининграда, из-под Питера, с Москвы, Иваново, и вот со всей России, и это показывает, что они не одни. Что вот они не одни в своей этой тяжелой ситуации, что как-то вот действительно к ним приехали все люди, приехали просто так. Ни за деньги, ни за какими-то там грамотами. Вот. И пока слушаем, они рассказывают, что там нам там блины приготовили, поговорили. Даже был момент, поговорили про веру, про Бога. Вот. То есть это люди, которым действительно, ну, просто нужна помощь.
Дима, а вы какие вот особенно запомнились истории?
Знаешь, мне вот из совсем такого яркого впечатления у меня личная история, она связана с тем, что когда вот мы в последний раз туда выезжали, перед этим было такое вербовочное собрание, и владыка говорил очень интересные слова, я их запомнил, да, что вот через как любовь меняет человека, меняет отношение человека. Вот мне как-то так запомнилось. И там я увидел, как это происходит. Потому что когда мы... То есть, во-первых, надо первое, что понять, да? Город пережил боевые действия в войну в своей черте. Это вот когда мы там первый раз оказались еще в 22-м году, вот картины Сталинграда, да, картины, не знаю, там Алеппо, да, вот это вот все. Да, это только все вот в кино, в новостных репортажах, где-то там я читал про это все, и вот тут раз это все вот это вот живое. У меня до сих пор, не знаю, я первая ассоциация, когда я вижу многоэтажки, которые недостроенные, которые с пустыми как бы глазницами, где нет окон, это что вот там что-то взорвалось, там вот что-то там, наверное, было, там какие-то война была. Вот, люди это все пережили. Конечно, они очень сильно травмированы. Они, вот это вот горе, это, не знаю, врагу не пожелаешь, вот чтобы война пришла в твой дом. Конечно, они по-разному и имеют право по-разному относиться вообще к окружающим людям. И мы, когда приехали, там был такой дедушка Володя. И когда ребята заходили на объект, все, вот мы там заводили, а мне там еще, как бы, как организатор, у меня там есть некоторые там задачи, да, надо в какой-то момент и рассказ про это все сделать, там, мы там с местным телевидением договорились, еще что-то. И я смотрю, как-то вот контакта пока не происходит. И я понимаю, ну что, как бы, я же не полезу с микрофоном и с камерой, или там, там, к человеку, который трагедию пережил, у него там два сына погибли прямо в огороде, их осколками убило, там, на соседней улице убил невестку. И они с супругой, они остались, вот они одни, все у них там, он, она и две собачки, и все. И не полезешь к нему ни с камерой, ничего, да, надо вот просто дело. А ребята стали делать крышу, там один день, второй, и пошли какие-то разговоры, и я мне прям вот, я вспомнилось то, что говорил Владыка, да? То есть вот дела любви, они вот эту вот, они беду, они растапливают, и они меняют сердце человека. И это вот прям то, с чем я уехал из прошлой поездки, как вот через любовь, там, через дела милосердия, как бы это высокопарно ни звучало, да, меняется отношение людей. Вот это вот мы увидели. В прошлом году там две бабушки тоже было, мы им ремонтировали. У одной история вообще ужасная. Я когда с ней разговаривал, в общем, очень так надо было себя в руках держать, потому что у нее сын ушел на завод Ильича, а 23 февраля, если не ошибаюсь, а 25-го он ей позвонил и сказал: «Мама, нас отсюда не выпускают». А с 26-го телефон выключен, и все. И она его найти все это время не может. И непонятно, когда-то найдет или не найдет. Наверное, его в живых уже нету. А она даже тело найти не может. И вот эти люди, да, вот мы к ним приходим, мы добровольцы церкви, да, а люди, которые к церкви еще путь не нашли, да, но пришли и искренне хотим помочь своими руками, которым потом посмотришь, да, вот, своими руками сделать вот эту вот крышу. И вот это вот, вот дело любви, оно вот эту вот всю, оно беду как-то, она ее врачует, что ли.
Но мне кажется, по крайней мере, исходя из того, что я слышу от тебя, как ты об этом рассказываешь, что эти дела любви преображают не только тех, кому помощь оказывается, но и самих делателей.
Ну, слушай, знаешь, мне сложно говорить, пусть это кто-то со стороны скажет, насколько там я преобразился или еще кто-то. Это вот когда помрем, тогда вот спросится, да, вот тогда будет ясно, подействовало все
или
не подействовало.
Роман, а вы как чувствуете?
Я хотел обратить еще внимание, вот отец Василий, он подсказал, эта мысль его была, но она очень четкая. У нас есть молитва патриарха, которую мы читаем на каждой литургии, и там есть строчки: «Лишенные крова, в изгнании сущие, в дом введи». Вот чтобы в дом ввести, надо, чтобы эти дома были. Угу. Вот молитва, о которой мы читаем каждую службу, да, и эта молитва, она становится не просто молитвой какой-то оторванный, да, она вот. И ты когда это руками действительно что-то сделал, чуть-чуть, и получается, даже эта молитва, она наполнилась твоими делами. Это как раз вера без дел мертва. Вот это ровно о том.
Действительно, чтобы наполнился смыслом, эта молитва в конкретных делах, это очень несложно это сделать. Для этого можно записаться по номеру телефона 8 800 70 70 222, стать волонтером-ремонтником. Для вас подберут удобное для вас время выезда. 7 дней необходимо будет провести в Мариуполе, и за это время можно будет помочь конкретным людям, которые нуждаются в крови, и сделать таким образом доброе дело. Мы очень ждем, сейчас очень нужны добровольцы. У нас сегодня в гостях Дмитрий Захаров и Роман Лайко, добровольцы-ремонтники Синодального отдела по благотворительности. Я Василий Рудинский.
Я тут Таларса, мы вернемся
после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на Вере», я тут Таларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня о проекте нашего отдела по восстановлению частных домов нуждающихся людей в Мариуполе, добровольческом проекте. У нас сегодня в гостях добровольцы-ремонтники Дмитрий Захаров и Роман Лайко. И мы начали говорить в первой части программы о тех людях, которым нужна эта помощь, и добровольцев, которые туда ездят. И на самом деле эти истории, конечно, не оставляют равнодушными. То, что вы рассказали, и Дмитрий, и Роман, а что конкретно с их домами-то произошло? Ну, то есть, вот понятно, вот, например, человек вот пожилой, да, ему сложно отремонтировать свое жилье. Но чтобы представить, вот что такое его дом, почему вот нам, добровольцам, да, почему вот Русской Православной Церкви нужно туда ехать, восстанавливать его дом? Что с ним не так, с этим домом его?
Ну, вот, например, в первую нашу поездку, да, мы приезжали, улицы я сейчас не вспомню, Гайдар, не знаю. В общем, меня набирают участники нашей команды, говорят: приезжайте, посмотрите, это надо увидеть. Я такой приезжаю, они говорят, вот не сюда, вот на соседний дом смотрите. На соседнем доме на крыше лежит машина.
Ничего себе.
То есть вот плотность огня, да, плотность взрывов была такая, что на соседний дом закинула машину. Она покореженная, да, она там какая-то горелая, там как-то сломанная, да, но она лежит на соседнем доме.
До сих пор?
Хороший вопрос. Где-то, наверное, в феврале она еще была. Могли ее там и снять, там, в общем, как-то, может быть, что-то произошло. Я говорю, то, что, о чем я говорил, что в городе были боевые действия. И осколки, взрывы, вот все вот это вот, да, оно изуродовало дома этих бабушек и дедушек. Кроме них восстановить больше некому. И тут вот как раз приходят церковные добровольцы, своими руками это все восполняют. Крыша, посеченная осколками, крыша как бы, с такими какими-то специальными терминами, там, с нарушенной герметичностью, да. Это же долго нельзя было приводить в порядок, а нельзя же взять и выключить там дожди и все остальное. То есть крыша худая, дождь идет, это все протекает. Если этим не заниматься, то там через несколько месяцев, в общем, как бы дом уже будет вообще непригодный к жилью. Потому что мы, когда заходили и снимали там внутри дома, здесь течет, здесь трещина, все везде в сырости, все везде в грибке. Там вот рассказывали про какой-то там вообще какой-то там черный плесень есть, там какая-то вот что-то такое, я не помню, как
это. И в этом всем живут люди. Прямо
и
сейчас.
В этом все живут люди. И вот тогда тоже была там история про бабушку, которая там спала под клееночкой, потому что на нее капало, и все. И вот как-то вот, ну, ужасно, жить невозможно. То есть, по сути, это аварийное жилье, которое непригодное вообще.
И людям, получается, некуда идти. Это не от того, что они просто такие.
Я бы тут сложный вопрос, да. Наверное, можно сказать, кто-то и скажет, да, а почему они, собственно говоря, не уезжают в Россию, да? Вот, пожалуйста, там какой-нибудь там ПВР там или еще чего-то, да, вот пусть уезжают, вот этим всем занимаются. Ну, кто мог, они уже уехали. И остались старики, для которого Мариуполь — это вот родной город. И мне вот эта вот бабушка в 75 или там 80 лет говорит, я не поеду никуда отсюда, я здесь вот и умру, я здесь родилась, я здесь работала, я здесь всю жизнь работала водителем троллейбуса, и вот я вот здесь вот и умру, все, не уеду я никуда.
Мы делали интервью тоже с такими дедушкой и бабушкой, там 78-82, и они как раз уехали. И они поехали, они были в Прибалтике, где-то в Польше, потом они каким-то чудесным образом оказались в России, значит, в нескольких городах и в ПВРах, и даже у родственников они жили в России. И они вернулись в Мариуполь, в свой дом без окон и крыши, потому что они сказали, мы не хотим жить как прихлебатели. Мы не можем жить на чужом попечении. Мы еще сами ходим, говорим, и на что-то способны, нам стыдно. Мы не хотим жить на чужой стороне за чужой счет. Вот так, вот такие люди.
Ну, плюс еще это аргумент, опять же, про безопасность места, да? То есть вот такие вот истории, Татьяна, про которые ты сказала, они свидетельствуют о том, что там, по сути, безопасно. Люди возвращаются вот как раз вот как бы в безопасный город, чтобы вот здесь вот дальше пытаться вот обустроить там свой...
Хоть какую-то жизнь.
Конечно.
Построить.
Да, мы там видели даже ребят, гуляющих по набережной, уже молодые ребята делают набережную очень красивую. Вот, то есть мороженое, все такое. Иногда даже можно посмотреть, если это участок уже полностью отреставрированный город, то даже ничего не видно. Зелень, сирень цветет, море. Вот. А про дома хотел добавить, что... Меня немножко удивило, насколько, во-первых, что все дома так или иначе задеты. Такое ощущение, что вообще нет ни одного дома, хоть чуть-чуть не задетого. Во-вторых, степень. Наверное, оружие стало современнее, может быть, даже сильнее, чем в Сталинграде было. От домов, по факту, остаются только стены, на самом деле. Мы уже приезжаем, кто-то уже там окна успели вставить или еще что-то. Ну, то есть это по факту только стены. Поэтому мы делаем крышу, это начало, да, окна, а потом надо еще и там внутри что-то делать. Ну, главное крышу сделать, чтобы хотя бы не текло. И плесень, ее тоже очень много. Мы там вот как раз грунтовками всякими, белизной там все обрабатывали вот в квартире. Потому что квартира это была, ну, в многоэтажном доме, но там часть стены и крыши не было. Муниципальные власти все восстановили, все, а вот внутри осталось, и поэтому надо было все равно много обрабатывать. То есть... Там есть что сделать.
Я, знаешь, вот Таня, ты вот спрашивала в первой части программы, да, а как меняет добровольцев? И я вот сейчас подумал, что на самом-то деле, конечно, бабушки и дедушки это нужно, да, чтобы вот у них был дом, где сухо, где тепло, да, и где не капает с потолка дождь, и не надо использовать клееночку, чтобы спать. Но, с другой стороны, это в не меньшей степени нужно тем, кто туда приехал и делает вот это вот доброе дело. Меня в силу того служения, которым я занимаюсь, служебной необходимости, меня постоянно спрашивают, да, а как сделать доброе дело, да? Вот где я могу найти, кому помочь, да? А как ему помочь, да, чтобы это пошло во благо, да? А что я должен сделать, да? Какие ресурсы я должен про это использовать? То есть вопросов-то на самом деле куча. И тут получается, как синодальный отдел, как комбо такое дает, да? То есть тут есть проверенная история, кому помочь, да? Вот, несомненно, вот она, бабушка, дедушка, и нужно это, там, нету, все развалено, да? А как это сделать, все объясняется, да? Из чего все это сделать, да? Плюс еще из Москвы возьмем, привезем, там покормим, жилье дадим, потом еще в Москву обратно привезем. То есть, да. Вот, ты хочешь сделать доброе дело? Хочу. На, вот все делай, все, все вот это вот, знаете, как, а вы есть еще за меня будете? Ага, да, вот.
И главное, это очень важно, это очень полезно для самих волонтеров, я здесь абсолютно согласен. Мне особенно поразило, насколько люди меняются, даже те, кто... Это же не только воцерковленным людям важно,
конечно, да?
Это вот людям важно тем, кто далек от церкви. Таких же, такие же тоже бывали у вас в группах. Расскажите, вот, кто были те люди, кто вот с вами ездили? У вас, я так понимаю, группа скорее воцерковленных прихожан,
да, была? У нас была какая история? То есть, конечно, там ядро нашей приходской службы помощи – это прихожане нашего храма, да, люди воцерковленные, бывалые, проверенные, в общем, все знают, все умеют. Но как бы служба помощи, она где-то у нас, наверное, на ограде церкви так расположена, одной ногой снаружи, остальными ногами внутри. Моя гипотеза и опыт, он ее подтверждает, что участие в добрых делах, это может служить для человека как раз
мостиком
в церковь. Хотя, с другой стороны, что если вот это вот ставить саму цель, да, что вот это вот мы все организуем, это через добрые дела мы затащим человека, так оно, мне кажется, не работает. Только Господь Бог может привести человека в храм. Но мы, как приходская служба помощи, да, христиане, да, мы показываем людям, что мы делаем, для чего мы делаем, как мы это делаем, кому мы помогаем. И люди к этому тянутся, они тоже хотят в этом поучаствовать. У нас и в обе поездки были зрители из Аленты Лайф, канал, который нам помогает. Ребята абсолютно не церковные, но они взяли, с нами поехали. Опять же, вот опять сказать, к качеству проекта синодального отдела, да, он, несомненно, он церковный. Несомненно, его организуют христиане, да. И утром помолились, вечером помолились, вот там доброе дело с молитвой сделать. Но это, от этого нет какой-то, знаете, какой-то такой обязаловки, упаси Господь, сектантства и всего остального. Приезжают люди разные, и они просто хотят вот этой бабушке помочь. И церковь, как одна из крупнейших благотворительных организаций в России, дает им возможность это сделать. А дальше уже, может быть, как бы Господь человеку что-то откроет, и вот он дорожку в храм найдет. Или же не сейчас найдет, а найдет там лет через 10, как бы вспомнив, что, когда вот я в Мариуполе там вот бабушке там помогал, вот что-то там другие все в 6 утра вставали и шли на 9 этаж молиться, где такая там оборудована, такая вот как молельная комната, походная вообще. И там собирались совсем разные люди. И многие из них отлично читать умели. То есть они в храмах, я не знаю, там или псалом, да, и алтарничают, что делают. И все вот это вот все происходит органично, без какого-то вот там принуждения. Я сейчас, наверное, какие-то крамольные вещи скажу, да, но нет такого, что встали все, помолили, наверное, это где-то работает.
Кто не помолился, тот на работу не допускается.
Да, вот такого нету.
Православие-то про свободу, Дмитрий, так что никакой крамолы.
У меня так просто начиналось в жизни, да, я когда спортом в 14 лет занимался, мне сказали, значит, ты, Захаров, завтра в храм, да, ну, тоже сработало.
Но хотел добавить, что парень, который с нами поехал, Иван, он как раз недавно отслужил срочную службу, а так он медицинский брат. Вот, он говорит, пока я сейчас устраиваюсь в реанимацию, подал документы, чтобы работать медбратом в реанимации. Ну вот, у меня есть время. Мне посоветовали, что будет хорошо съездить. И вот он поехал, он с крестиком, но не очень воцерковленный, и там он первый раз исповедовался и причастился. Ну,
слава Богу, видите, как хорошо.
Вот, а еще это был пост, поэтому мы с ним жили в одной комнате, мы читали Евангелие по вечерам, вот. То есть у него прям это утреннее-вечернее правило. А так, на утреннее-вечернее правило, оно там обязательно, ну, в смысле, оно обязательно там есть.
Ну, вот. То есть участвуешь, но не участвуешь.
Участвуешь, не участвуешь, да, то есть сам решаешь. Как у кого получится, хочешь, не хочешь, ну, то есть вот. Поэтому, да, в воскресенье можно сходить в храм. Мы так и ходили. Можно пойти на набережную.
Для тех, кто очень хочет записаться в добровольцы, а это очень нужно сейчас, мы записываем сейчас всех людей, кто хочет, и нам это очень важно, потому что огромное число людей сейчас ждут нашей помощи. Это можно сделать по телефону 8 800 70 70 222. Это номер круглосуточный. Можно позвонить и записаться в добровольцы-ремонтники, поехать помочь на неделю. Я хотел, Роман, у вас спросить. Вот вы, насколько я понимаю, сейчас заканчиваете, да, или закончили, да, по-моему, по СТГУ?
Нет.
Заканчиваете, да?
На пятый курс
и
перешел,
собираетесь, да. Я так понимаю, в дальнейшем продолжить такой духовный путь, да, связать жизнь с церковью, да, в священном сане, возможно. Для вас вот эта поездка именно вот в рамках этого пути, она что открыла?
Ну, нам на занятиях рекомендовали поработать волонтером, побыть в больнице, ну, в общем... Это очень много открывает. Это посмотреть на боль людей, поделать что-то руками, да, встать рядом. Ну, то есть это то, что очень, мне кажется, и дальнейшее служение будет с этим очень сопряжено. Поэтому вот эта поездка, опять же, да, кому она больше принесла пользу? Бабушке, которой мы действительно помогли, бабушкам, или мне, или моему сыну. Мне кажется, тут прям то редкое сочетание... выигрышная ситуация для всех, в каком проценте можно там определять. Вот. Но это точно, я про себя могу сказать, это точно нужное дело. И вообще мне кажется, что сейчас у нас такое время в стране, что можно легко в Москве, ходя в центре по улочкам, кафешкам, можно как-то забыть о времени, какое происходит в стране, о событиях, как-то так. Можно это отгородиться. Но... А тут немножко...
Приземляется, да?
Немножко напомнить себе и немножко это разделить. Почему мне хотелось, опять же, сына, чтобы он видел, что такое война, чтобы как-то, чтобы это понималось не через картинки в разной степени, вот, а такой вот реальности, да, вот, вот люди реальные, вот еще. Там, конечно, нет уже следов ни в каких, в смысле, оружия, ничего такого нет, вот, но последствия все есть, да, да, и они еще будут, к сожалению, долго. Вот, кстати, про цифры. На данный момент уже нашими усилиями отремонтировано около 220 домов, да? А всего, как МЧС подсчитало, их 32 тысячи.
О, да. Боже.
Частных это домов, только в Мариуполе, друзья, поэтому...
Ремонтировать, вчера, не доремонтировать.
В прошлом году называли цифры там, в 20 тысяч, но сейчас, наверное, какие-то уточненные есть, конечно.
Да, поэтому очень нужна помощь. Еще раз напомним, телефон, по которому можно записаться, 8 800 70 70 222.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о добровольцах-ремонтниках Синодального отдела по благотворительности с Дмитрием Захаровым и Романом Лайко. У нас немножко осталась тоже не затронутая такая тема. Она, мне кажется, очень важна для людей, которые еще раздумывают, ехать, не ехать, как-то сомневаются, может быть. А тема такая, ну, может быть, она покажется не очень высокой, но важной все-таки. А условия-то какие? Ну, то есть, вот ты, понятно, что Синодальный отдел по благотворительности из Москвы может тебя доставить, ну, если есть своя машина, то, может быть, несколько человек посадят туда, да, как у Романа получилось. А дальше что? Вот ты приезжаешь в Мариуполь, и что тебя ждет? Вот, может быть, опишем, вот что вот, вот въезжаем в Мариуполь, вот, вот с этого момента, где, что, как,
что,
чего, да?
Что вас ждет? Ваш... Ну, как бы первое, первое вообще, когда мы стали ездить на новые старые территории, я очень впечатлился, какие крутые дороги у нас в стране.
Какие-то в том числе вот, уже и на новых территориях.
Да, даже не старых, то, что... Да. Нет, ну, конечно, начинается все там как бы с М4 на Ростов. И да, там есть какой-то там участок ремонта, который все там доделывают, но в целом это было вот вообще первое такое впечатление, я такой, а вот это да, вот это крутяк. Вот, а дальше, когда въезжаешь, да, есть пункт пропуска, да, это бывшие погранпереходы, когда до этого, которые работали, да, пункт пропуска, контроль, документы проверяют, нельзя забывать с собой паспорт, потому что иначе не попадешь. Ну, и опять же, надо понимать все-таки особенности места, в которое ты едешь. Дальше также начинается большое строительство. Наша страна много вкладывает в развитие территорий, в строительство инфраструктуры. Например, трасса Мариуполь-Донецк, мы по ней катаемся там с 22-го года, на моих глазах все это построилось. И сейчас это практически вот хайвей. Единственное, что, наверное, со светом там сложно, но для этого есть объяснение, да, по безопасности. Идеальный асфальт, все по прямой, жух, ездишь. Доехал, приехал в Мариуполь, разумеется, есть блокпосты, да, разумеется, где вас будут проверять. А дальше приезжаешь, общежитие. Когда мы были в прошлом году, не было горячей воды, и не работал лифт.
Сейчас есть.
Да, но в апреле нам дали и воду, и даже включили лифт. То есть, вот Господь наш утешил, все вот оно работает.
Стиральные машинки, удобно все. Ну, в общем, условия бытовые просто идеальные.
Стиральные машинки, соответственно, кухня.
Кухня, девчонки готовят, которые... можно даже в пост было попроще. Ну, это жутко. Ну, там все вкусно, много, что хочешь, все.
Жилье есть, вода есть, горячая вода теперь есть, лифт работает, питание трехразовое есть, оно тоже без ограничений. Я повторюсь, о чем уже несколько раз говорил, да, про то, что все готово, чтобы сделать доброе дело. То есть нужно только время и руки, и все.
А какой распорядок дня? Вот насколько он сложный? И вообще, что туда входит в распорядок дня?
Отличный распорядок дня после московской суеты. Голова у меня.
Ну, давайте расскажем, что там.
Если утреннее правило, на него идешь, то пораньше, в 6 утра.
В 6 утра?
В 6 утра, да. Ну, отбой-то рано. В 10, в 6 утра, потом завтрак и распределение на работы. Маленькая планерка, распределение на работы. Вот, потом в обед привозят. Все по расписанию, как в этом
фильме. Что такое в обед привозят, объясните.
Ну, вот как в фильме было, этот обед по распорядку. В 12 с копейками машина придет за тобой с объекта, всех соберет, приедете, пообедаете, будет время немножко отдохнуть, посидеть, и после обеда тоже едем еще работаем.
И потом и часов ужин. В 6 все.
Да, часов в 6 уже домой.
И свободное время.
Свободное время, можно погулять. Мы обошли почти весь город, посмотрели и к морю, и просто...
В море просто... можно купаться?
Ну, мы не рискнули, потому что еще было чуть прохладно.
Мы купались осенью, и, в общем, было еще тепло тогда, на самом деле.
Осенью хорошо, но мы там поели креветок. Очень классные креветки. 50 рублей стакан, как местные семечки.
Ух ты. Вот. Азовские креветки.
Да, это было здорово. Вот время есть вечером, после ужина можно собраться, поиграть в настольные игры. Там было Imaginarium, мы играли в Imaginarium. Там, опять же, мой сын увидел, что осталась от другого добровольца гитара. Он ее взял, и мы пели песни несколько вечеров. Вот, то есть можно еще пообщаться с...
Кстати, просто... вспоминая про досуг, у нас был в последнюю поездку у меня и моего товарища Валерия был интересный очень разговор с одним, я не помню сейчас имя случайно, увы, парень, он, причем он крещеный, но он как-то из церкви ушел то ли к протестантам, то ли еще, ну, в общем, какая-то вот куда-то он вот так вот отошел, да, и у нас там на два часа практически такой богословский диспут вообще, абсолютно миролюбивый, да, без какого-то даже спора, то есть просто вот каждый рассказывал там свою историю, да, свое видение вещи, и я такой думаю, о, где так можно интересно и хорошо поговорить? На 8-м этаже общежития добровольцев-строителей в Мариуполе.
А на завтра идти вместе работать.
Да.
А что, он, получается, был добровольцем в нашем проекте?
Конечно, вот да.
Вот этот,
да,
протестант, да?
Ну да, ну, опять же, понимаешь, вот как бы протестант, да, там зрители изоленты, которые, ага, там неверующие, там еще какие-то, да. Вот они все в одно место собрались, они общаются, они говорят и о Боге. То есть, ну, как бывает, как, а что вы вообще вот там в 6 утра вы там вот ходите, молитесь, что вы там вообще делаете? Это вообще зачем надо? Вот.
А вы его как убедили? Он...
Вот пошел разговор. Да. Ну, не знаю, посмотрим. Время покажет. Может, мы его и убедили. Но, по крайней мере, мы... сейчас я цитату не вспомню, да, как там апостол Павел говорил, что надо дать отчет своей вере, да, вот мы его дали.
Угу. Сейчас уже съездило, получается, 850 человек, даже больше 850 человек.
И там регионы разные, да, если я не ошибаюсь.
Разные регионы.
Со всей страны, даже с Дальнего Востока. Поэтому, дорогие друзья, вот кто нас слушает во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, совершенно не переживайте по этому поводу. Очень вас ждем. Единственное, конечно, как вы доберетесь, вот это вопрос. Но вы позвоните по телефону, там, опишите ситуацию, подумаем, что можно сделать в вашем случае.
Но это действительно очень важно. Я думаю, что еще как вариант, возможно, у нас, например, вот опять же там Женя Лупов, да, зритель «Изоленты» из Санкт-Петербурга, который, он доезжал до Ростова. И уже из Ростова мы его там забирали. И обратно он тоже уезжал через Ростов. Вариантов с логистикой туда огромное количество. Если не хватает автодобровольцев, автоволонтеров, которые вместе там от синодального отдела раз в неделю уезжают, да, то и автобусы ездят, и они комфортабельные. Мы в прошлую поездку так получилось, что мы перебрали людей, у нас не хватало машин на обратный путь, и у нас добровольец поехал на автобусе. Он шикарно добрался до Москвы. Это тоже все работает.
А насчет машины хотел добавить, что я тоже думал поехать вот как-то на автобусе или все-таки на своей машине. Она у меня просто седан. Думаю, может, дороги плохие, но дороги лучше, чем у нас весной в городе. Все ровно, аккуратно. То есть просто еще как путешествие едешь, что-нибудь слушаешь. Красивые эти все наши
вот
поля.
Я вот ухвачусь вот это вот еще как путешествие, да. То есть вот мне на самом деле непонятно, почему... Там вот сколько, 700 добровольцев?
850.
Да? 850. А почему не 8500? Потому что условия, они все есть, да? То есть вот я хочу сделать доброе дело мне, кому, как, чего, эффективно, плюс вот бабушка, да, которая будет тебя потом всю жизнь ждать и кормить, и говорить: «Дима, как хорошо, что ты приехал», да? Все то, что церковь организовала за эти полтора года, все отлажено. То есть это не к тому, что приехали, а давайте мы тут вот выясним, как что делать. Весь механизм, он работает. Плюс, ну, конечно, помимо там доброго дела, это такое приключение в хорошем смысле.
Ну да.
Это, знаете, это как прикоснуться к истории, которая сейчас вот там вот она вся творится. И потом детям будешь рассказывать: о, слушай, я вот был в Мариуполе, да, или еще там в других...
Я не остался в стороне.
Да, я не остался в стороне. То есть вот это тот момент истины, в котором мы все вот сейчас оказались, да, и каждый вот решает, вот я вот в этом как-то участвую, да, или нет, или это пусть делает кто-то другой. А поучаствовать можно, это просто, вот я вот про это простой способ сделать доброе дело.
Еще раз напомним, сейчас, подожди, я секундочку сейчас напомню, 8-870-70-222, телефон очень простой, можно записаться прямо сейчас, Тань, прости, что тебя немножко...
Я хотела спросить, как ребенок-то отреагировал.
Отлично.
В итоге, что сказал по результатам
поездки? Он сказал,
поездки?
Что... Поеду еще раз, если мы поедем в следующем году или осенью с мамой. Мама сейчас не взяла отпуск, она вот думает осенью поехать. Вот, в общем, он говорит, я поеду еще раз.
Но он как-то изменился после этой поездки?
Как раз вот мои родители заметили, что сын приехал повзрослевший. Да.
Отличный
вот он рассказывал
способ.
Своим ребятам в школе, ему даже сказали, расскажи в классе, он там рассказывал целый
доклад
класс,
сделать.
Он даже ему сказали презентацию сделать. Он говорит, я не люблю делать презентацию, но он рассказывал, да.
А, кстати, супруга-то хотела поехать по линии сестер милосердия, да, я так понимаю, помогать
в
больнице?
Да, или там есть у нас второе направление же в самом Мариуполе есть,
да.
Где адресная помощь.
Адресная помощь тоже нужна,
но она,
да.
Сейчас у нее нет отпуска по работе, у нее совсем маленький, вот, и решила осенью, я не знаю, осенью думал поехать с ней. Еще раз, но боюсь, что у меня там будет,
да,
сессия.
Сразу скажу, что есть еще несколько направлений. Это и социальные добровольцы, они нужны и в самом Мариуполе. Это адресная помощь вот нуждающимся людям, про которую Роман уже сказал. У нас есть центр помощи там стационарный, где приходят люди, нуждающиеся. Мы сами ездим по адресам к тем, кто не может сам добраться до стационарного нашего центра. В Донецке также есть социальные волонтеры наши, которые обходят по домам нуждающихся людей в Лисичанске, в Северо Донецке и других городах. Все это очень востребовано, очень нужно. Тоже можно по тому же номеру 8-870-70-222 записаться, стать волонтером. Ну и, конечно, нужна помощь в больницах. Там тоже нужны социальные добровольцы. Даже если у вас нет навыков по уходу, все равно можно применить себя. Вот у нас в нескольких больницах, в том числе в Донецке, такая помощь нужна. Ну и еще раз, конечно, скажем, что добровольцы-ремонтники очень нужны Мариуполе. Прямо сейчас больше 150 заявок у нас от тех людей, кто ждет нашей помощи, ждет того, что придут к нему и сделают его крышу, его починят, его дом, чтобы там можно было жить. И вот как-то помочь этим людям очень важно сейчас. Поэтому еще раз, телефон 8 800 70 70 222. У нас осталось совсем немного времени. И буквально одно-два слова по поводу того, почему вообще нужно туда ехать. Можете так суммировать, Дмитрий, Роман?
Помните притчу о слепорожденном?
Да.
И Христа спрашивают, да, а вот почему он слепой, да, это вот он накосячил, да, или его родители, да, что-то сделали вообще, вот что произошло, да. Он говорит, что это вот, чтобы на нем явилась слава Божия. И можно долго брать и спрашивать, а почему вообще, кто виноват, что вот у этой бабушки крышу дома снесло снарядом. Вот кто вообще, кто в этом виноват, кто это сделал? А ответ в том, чтобы, может быть, это все произошло, чтобы вот на этом доме, на этой бабушке явилась слава Божия. И она не явится без рук конкретных людей, которые приедут в Мариуполь, и из имеющихся материалов, с помощниками, которые все объяснят, как еще сделать, построят ей крышу.
Да. Да, хотел бы сказать, что для всех верующих, неверующих людей, мне кажется, я уверен, что сейчас нельзя остаться в стороне. Вот от того, что происходит у нас в стране, остаться в стороне нельзя. Надо как-то поучаствовать. А для верующих, ну, вера без дел мертва.
Спасибо. Еще раз, 8 800 70 70 222, телефон, по которому можно записаться и стать добровольцем-ремонтником, поехать помогать нуждающимся в Мариуполе и в других городах. Спасибо большое вам за этот эфир. С нами были сегодня Дмитрий Захаров и Роман Лайко, добровольцы-ремонтники Синодального отдела по благотворительности. Благодарим вас. Программа «Делатели», Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Всего доброго.
Делатели на радио «Вера».